Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Как вы помните, в прошлый раз мы с вами остановились на 14 главе книги Откровения. С 1 по 5 текст я начал читать эти тексты, но не дочитал парочку последних текстов. Поэтому я немножечко как бы напомню вам, да, о чем была речь в предыдущих стихах, чтобы мысль у нас, как говорится, прежняя, которая была в прошлый раз, она плавно перетекла в нынешнюю. Вы помните, мы с вами говорили о том, что храмом для людей является Бог, да, для Бога тоже является храмом человек. И мы с вами говорили о том, что 144 тысячи – это и небесный Иерусалим, это и жена-невеста, это и гора Сион, это же и храм Божий, в котором будет обитать Отец и Сын. И когда мы говорили с вами на эту тему, я вам читал некоторые библейские тексты, как бы в подтверждение, и пророческие тексты, да, и для того, чтобы мы понимали, что это действительно так. Так вот, мы с вами читали, размышляли и закончили вот этим местом Писания Откровения 14 главы. Я напомню эти тексты первые и потом продолжу. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Ну и вы помните, я вам говорил, почему никто не мог научиться. Не потому, что эта песня, будем так говорить, ну настолько сложная. Вообще это не песня, да. А здесь речь идет о жизни этих людей, которые с жизнью пели вот эту песнь победы. Победы над плотской человеческой греховной натурой. Вот почему не могли научиться? Да просто потому, что, как мы читали с вами, они, не осквернили, вот 144 тысячи, не осквернились женами. А мы с вами, к нашему сожалению, осквернились женами. То есть, другими словами говоря, каждый из нас, когда-то приходя к Богу, пришел в какую-то церковь. Естественно, он не очень-то разбирался между церквями, еще не читал Библию, трудно было как бы что-то с чем-то сравнить, да, чтобы разобраться. И естественно, куда мы первый раз попадали, нам объясняли, что это самая истинная церковь. Мы это все воспринимали как бы за истину, без сомнения, да. Ну и естественно, что церковь, если она истинная, да если она от Бога, да если Бог еще в этой церкви Духом Святым присутствует, то, конечно же, она правильно все говорит, и мы все на веру воспринимали, как и должно вроде бы восприниматься, да. Ну, коль Бог говорит через этого пастыря и через эту церковь, то надо же слушать и церковь, да, как самого Бога. Но, как вы уже знаете, мы об этом читали, об этом рассуждали, что сегодняшнее христианство – это далеко-далеко не христианство. Это просто конфессия, и у каждой из которых есть свой кодекс доктрин, обрядов, праздников, там, церемоний. Да? И мне хотелось бы сказать, что христианство – это не церковь, это не православие, это не католицизм, не пятидесятничество, не харизматия, не баптизм, там, ну, не кальвинизм, не лютеранство. Христианство – это образ жизни. Я хотел, чтобы мы с вами особенно на эту мысль обратили свое внимание. Христианство – это образ жизни. Ибо у вас, христианах, должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Мы, к сожалению, сбились с этого пути, мы вообще потеряли главную мысль христианства, что мы должны стремиться к чистоте, к святости, к преображению, да? И, естественно, потеряв главное, мы ударились во второстепенное, третьестепенное. И сегодня самыми, будем так говорить, вескими аргументами в пользу того, что вот именно наша церковь самая правильная, вы знаете, там день обязательно присутствует, там закон, благодать, Святой Дух, там у кого-то говорение на иных языках, у кого-то, ну, сами понимаете, праздники, церемонии, да. А главное, мы потеряли. И я вам должен сказать, что мы не, действительно не христиане. Мы баптисты, мы пятидесятники, да, адвентисты, католики, православные, лютеране. Но мы не христиане. Так вот, 144 тысячи, обратите внимание, они непорочны пред престолом Божьим. И вот они сумели вот этой песне научиться, да, по причине того, что не осквернились женами, они следовали за Агнцем, то есть, другими словами, уверовали во Христа, Христом и руководствовались. Он и был той путеводной звездой, за которой они шли. Да, они пришли в какую-то церковь, вот этим женам. Да, они искренне уверовали в Бога, да, они читали Писание, но они читали и сравнивали, точно ли так написано, как говорится, из-за кафедры. То есть, другими словами говоря, это были члены церкви, которые, будем так говорить, доверяли, но проверяли. Вот если было расхождение между тем, что написано в Писании, и тем, что говорилось в церкви из-за кафедры, то они отдавали предпочтение в своих убеждениях тому, что написано в Писании. То есть, вы помните текст, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне, сказал Христос. И получается, вот они, следуя за Писанием, они следовали за Агнцем, поэтому и не осквернились, поэтому и авторитет Слова Божьего для них был самым большим из всех авторитетов. Поэтому они не осквернились. Далее, что еще хочу сказать, что, ну, кроме того, что надо иметь здравый рассудок и нужно, и это обязательно подвергать сомнению, то есть не в смысле сомневаться во всем и всегда, да, и везде, а в смысле перепроверить. Ну, не надо просто быть такими наивными простачками, чтобы верить всему тому, что кто бы ни говорил. Они проверяли, доверяли, как я сказал, но проверяли. Ну, а кроме того, я хочу сказать, вы понимаете, вопрос святости, вопрос чистоты, праведности, это вопрос основополагающий и в вопросе нашего спасения, и в вопросах благоденствия в нашей жизни, да. А на этом построено буквально все. И если мы не стремимся к святости, вы сами понимаете, да, рушится вообще, будем говорить, основа, фундамент нашего христианского мировоззрения. Кроме того, надо же все-таки иметь интерес. Это надо читать Писание. В это Писание надо вникать. Этому нужно находить, для этого нужно находить время. Должно быть желание. Вы сами знаете, вот насколько мы в этом плане отстаем от вот этих людей, да. То есть у нас заботы века сего, да, мы сходим на собрание, да, мы на бегу помолимся утром, засыпая помолимся вечером, коротенько, чтобы, как говорится, не отнять у себя чего-то, как говорится, для нас в нашем понимании важного, да. Отсюда вот такие и результаты. Чтобы разобраться в Писании, этому нужно посвятить жизнь, этому нужно посвятить время, нужно найти это время. И вы знаете, все, что мы любим, мы для этого находим время. А вот для Писания, ну, нету просто времени. Телевизор есть, Facebook, время посидеть там есть, сфотографироваться и там, как говорится, отправить кому-то на обозрение для того, чтобы лайкали, есть. В магазин время есть сходить, там, кушать, приготовить, постираться, убраться, на дачу, да, на огород. а вот этому нет времени. Поэтому не надо удивляться, почему вот эти могли научиться, ну, сильно хотели, значит, да, понимали важность этого. А если мы, у нас нет времени, то тоже так сильно хотели, но это слово «хотели» и «сильно» надо брать в кавычки. Так вот, продолжаем читать это местописание, да, и разбирать выражения и тексты. Значит, я прочитал. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Не буду повторять. Мы должны, как Павел пишет, представлены быть девами чистыми для Христа. То есть, другими словами, получили прощение грехов, новая страничка началась, получили как бы девственность, да, и теперь с этого момента эту девственность нужно сохранить для брака как бы со Христом. То есть, другими словами говоря, больше сатаною, с которой мы все время блудили, теперь нам не надо заигрывать, да. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. Здесь такое выражение, как первенцу Богу. Вроде Бог первенец, и Агнец тоже вроде первенец. Ну, понятно, да, они, можно сказать, что первенцы, да. Но у меня что-то такое, такая мысль, что здесь ошибка. Они искуплены из людей, как первенцы, возможно, не хватает слова, посвященные Богу и Агнцу, да. Ну, может, тут слово это и не нужно, да, но как первенцы Богу и Агнцу, потому что, помните, согласно Ветхого Завета, там, помните, в Пятикнижии, там есть такое понятие о первенцах, и первенцы должны быть посвящены Богу, да. Так вот, обратите внимание, они как первенцы, они как лучшие из лучших. Как я уже говорил вам, они искуплены из людей. Заметьте, искупление в нашем понимании, что Христос умер за нас и искупил. Да, Он умер, Он искупил. Он сделал свою часть как бы работы. А вот мы с вами не искупились из людей. Мы среди них остались, да? Мы живем по тем же самым законам, и, будем так говорить, естество наше не сильно очень отличается от естества людей этого мира. То есть искупление – это выход, это отделение, это уже, ну, будем говорить, оторванность от людей мира сего, которые живут по законам этого мира. Помните законы этого мира? Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Если мы из этого не вышли, то мы не искуплены. Бог как бы во Христе искупил нас, а теперь, как говорит, а теперь вы ножками выходите, теперь вы противостойте, будем так говорить, вот этим порокам человеческим, да, а у нас, как вы знаете, это невозможно, и мы поэтому и не искуплены. А вот эти люди, они вышли, они уже не среди них, они не ихние, они уже как бы горние, небесные, да. И как бы в подтверждение хочу прочитать вам из книги «Числа», 23 глава, 9 текст. Есть там такие слова, помните, «С вершины скал вижу я его», ну, речь идет об Израиле, да, «из холмов смотрю на него, вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Я для чего прочитал этот текст? Это текст не пророческий, прямо на 144 тысячи указывает, но мысль именно такая, аналогичная, да? Жены – это церкви. Церкви, они между народами числятся, они в реестрах государственных числятся. Кто куда ходит, это известно, они наши, они среди нас. А вот этот народ, вот этот, про который мы сейчас с вами читаем, вот здесь написано, они следуют за Агнцем, то есть не за женами, они не против церквей, они с ними не воюют, но ихнее мировоззрение, ихняя чистота, которая контрастирует с нечистотой церкви, с теми объяснениями, которые там за кафедрой озвучиваются, они, как говорится, не имеют точек соприкосновения. Это те люди, которые либо ушли от невозможности как-то людей пробудить в церквах, да, либо их выгоняют, потому что они, как бы, будем говорить, не прижились, да, вот как пересадка органов происходит, там, очень, знаете, много факторов должно быть, чтобы прижился этот орган, который пересаживается, да, путем трансплантации. Вот эти люди не прижились, их как бы изгнали, либо они сами ушли, они оказались как бы вне. И вот обратите внимание, какая интересная мысль. Жены, ну, согласно пророчеству, которые фактически являются церквями, да, церквями Божьими, Христовыми, там, Господними, какими угодно, но все с претензиями, что они Божьи, да. Далее. Все они Божьи, все читают одну и ту же Библию, все ее по-разному понимают, и, обратите внимание, никто ни с кем не хочет объединяться. Ну, простые люди, может быть, и объединились бы, но тут проблема с пастырями, потому что портфель-то тогда будет один, а у нас, как говорится, у каждого свой портфель. Если мы объединимся, то будет, как говорится, кто-то там один управлять. Ну, пусть два, а нас же много, а мы чем будем заниматься? Там проблема в этом. Но это еще, я говорю, не самое главное. Дело в том, что те церкви, которые претендуют на то, что они Божьи, обратите внимание, они от Бога уводят. Обратите внимание, что те, которые являются храмом Бога и Христа, они следуют за Агнцем, они не осквернились с женами, они, можно сказать, отделены от этих церквей, ну, будем, как я иногда говорить, безбожники, от церкви ушли. В ересь впали, обратите внимание, те, которые не имеют отношения к церкви, они понимают Писание, они понимают Бога, они достигают, будем говорить, высот, недосягаемых для церкви, в чистоте, святости, в добродетели, в любви. Заметьте, те, кто не связан с церковью, являются святыми, те, кто в церкви, являются грешниками. Эти не претендуют на то, что они Божьи, но у них есть печать Божья на ихних челах, как мы с вами уже говорили, да? У тех печати нет Божьей на челах. У тех есть претензии, есть храмы, есть купола, есть громкие заявления, что вот мы, вот у нас или через нас. И на самом деле, обратите внимание, кто является в более лучшем, ну это даже так неправильно будет сказано, но тем не менее, в более лучшем состоянии. Те, которые следуют за Агнцем и находятся вне церквей, они на недосягаемой высоте для тех, кто в церкви. И те, кто в церкви, говорят, что вне церкви нет спасения. А мы читаем Писание, что... А спасение-то вот через кого будет. Это я для чего читаю, для чего акцентирую ваше внимание. Чтобы мы немножечко, как говорится, привыкли, вернее, отвыкли от того вина блудодеяния, которым нас поили, которым нас оскверняли, благодаря которому у нас сознание все-таки повернулось сильно и не туда, куда надо. Это можно такое сделать сравнение. Сегодня кто ложится в больницу, так очень часто, ну я имею в виду с этой коронавирусом, да, умирает, а кто дома остается, все нормально, приблизительно, да, вот с медициной свяжись, так, как говорится, можешь и ноги откинуть, да, а дома переболел, причем в легкой форме, с легкими, как говорится, ну, средствами, такими простыми средствами лечения, да, и все проходит нормально. Вот вы видите, да? Чем больше церквей, тем больше, более греховен мир. И дальше об этих людях, что хочу прочитать. Они действительно искуплены как первенцы. Это лучшее из лучших людей на земле. Дальше. И в устах их нет лукавства. Далее, они непорочны пред престолом Божьим. Вы помните, да, я вам читал из Захарии, кажется, 13 главы, где в последние дни написано, откроется источник Дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Заметьте, вот они очищены, да? Чтобы было понятно, вот оно, исполнение вот этих пророчеств. Далее. Следующее местописание, это Евреям 8 глава, с 10 по 12 текст. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Я хочу особенно подчеркнуть это, вот эти мысли вот в этом тексте и в следующем тексте. Мы привыкли, что мы живем в Новом Завете. Но Новый Завет имеет вот такие специфические характеристики. Повторяю, тот, кто живет в Новом Завете, а не в Ветхом, что, какой признак того, что живем мы в Новом Завете? Написано, Бог говорит, кто живет в Новом Завете, то я в того вложу законы мои в мысли. Обратите внимание. Даже рука не будет подниматься, чтобы кого-то ударить. Рот не будет открываться, язык не будет расхаживать, чтобы кого-то оскорбить каким-то словом. Да? Я не говорю, что кто-то будет физически куда-то идти в какой-то грех. Почему не будет этого? Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их. И буду их Богом, они будут моим народом. Обратите внимание, вы храм Бога живого. Что общего между храмом Божьим и, помните, да, идолами? Заметьте, вложу в мысли, это внутреннейшее в этом храме. За завесою, то есть за плотью, внутри, в сознании и в сердце. Заметьте, Новый Завет, тот, кто живет в Новом Завете, у того законы не на стене висят. Не на руке в виде воскрилий, да? Они уже вложены в мысли и написаны на сердцах. Теперь задаю вопрос. Если от избытка сердца говорят уста, то будут ли эти люди грешить? Конечно же нет. А теперь смотрите, какая мысль. Вот именно в кого вложу мои мысли, мои законы в их мысли. И напишу их, вот эти законы, на ихних сердцах, то слушайте, вот и буду я их Богом, вы слышите, да? А они будут моим народом. И теперь вопрос, а если мы, как говорится, в мыслях нет у нас законов Божьих, в мыслях мы вообще где попало, да не только в мыслях, а и в телах. Мы можем и психануть, мы можем и обозвать, кто-то может и выпить, как говорится, с горя, да, кто-то может кого-то оскорбить, кто-то сплетнями занимается, кто-то в обидах живет. Обратите внимание, разве это доказательство того, что законы Божьи вложены в наши мысли и написаны в наши сердца? Нет и нет. Обратите внимание, помните, это та же самая 8 глава Евреям. Вот я заключу новый завет с домом Израиля, домом Иуды. Не такой, какой заключил с отцами их, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Помните, да? Заметьте, Ветхий Завет взял за руку. Далее. Все законы Ветхого Завета относятся до плоти. Обратите внимание. Не кради чем рукою, не убивай чем рукою. Там не сквернослов, языком, да? Не прелюбодействуй, телом не лезь в постель, как говорится, с кем не положено. Вы видите, Ветхий Завет, законы относятся не до плоти. И нам говорят, вот пить не надо, плотью имеется в виду, да? Воровать не надо там. При этом же тут же объясняют, что это невозможно. Парадоксы такие, как бы, да? Так вот, обратите внимание, если мы, у нас законы не вложены в мысли, если у нас мысль, разум не связан с Богом, если мы не можем, заметить, чтобы в мысли вложить, то нужно иметь, предварительно научиться общаться с Богом. разговаривать с Ним, вот как написано, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Разум Божий свидетельствует разуму нашему. Только после этого, когда нас этому научат, то вот эти законы, которые Божьи, да, они будут вложены в мысли и в сердцах. Следовательно, мы уже не будем грешить. Заметьте, только с этого момента Бог является нашим Богом. И только с этого момента мы являемся Его народом. У нас этого и в помине нет. У нас больше что-то такое надуманное, что-то такого надуманного, придуманного. И мы называемся народом Божьим, это Бог наш. Вы вообще видите, да, на самом деле, что написано и что есть на самом деле. Теперь дальше читаем. Вы поняли, кто Божий народ, кто живет в Новом Завете? А время Нового Завета уже есть давно, 2000 лет. А живем мы в Ветхом Завете. У евреев были свои законы, относящиеся до плоти. У нас свои законы. Не оставляйте собрание телами своими. Принесите, посадите, сдайте деньги и идите отсюда. Ну ходите. Если бы об этом не говорили, то не ходили бы. И дальше, смотрите. Если Бог является нашим Богом, а мы Его народом, потому что законы Его вложены в мыслях и в сердцах наших, да, то слушайте вы, что дальше происходит. Не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Вот я не раз говорил, довольно часто делаю акцент на это, да, заметьте, нас не научили самому главному разговаривать с Богом постоянно. У нас молитва – это стишок, у нас молитва – это сколько раз помолиться, да, два или три, это уже вообще, как говорится, потолок, да. А нас не научили разговаривать. Нам говорят о Духе Святом, там, личность, не личность, Бог, там, не Бог, да. А нам не говорят о том, а как же, если Дух Святой научит, наставит, напомнит, то как услышать, как понять, как отличить, как учиться, как разговаривать, если научит, напомнит, наставит, заметьте, речь идет о интеллектуальной связи человека с Богом. Заметьте, если бы мы жили в Новом Завете, я, вы, все мы, да, я бы вам ничего не говорил. Ну зачем мне вообще говорить и учить вас чему-либо, да? Или вы бы зачем учили бы меня, если Божьи законы вложены в мысли и написаны на сердцах? Если каждый из нас слышит Бога, с Ним разговаривает. И если бы там, ну где-то кто-то чуть-чуть сбился с дороги, он тут же слышит, остановись. Помните, да, еще в Ветхом Завете слова такие есть. Если бы ты уклонился влево или если бы ты уклонился вправо, то ты услышишь голос, говорящий там позади тебя, типа не уклоняйся, да? Вы слышите, что такое Новый Завет? Каждый будет знать меня, Бог говорит. Каждый будет научен самим Господом. Церковь должна научить привести человека к личному контакту с Богом или со Христом. Все. Если человек уже знает Христа, познал Господа, не только теоретически, но и практически, он уже готовый пастырь, готовый миссионер идти других спасать. И он будет учить именно как прийти к Господу, а не к церкви. Я уже говорил вам. Нас ведь привели к церкви. Вместо Христа привели к пастырю. И церковь, и пастырь стали на дороге нашей по пути ко Христу. То есть мы представители Христа. То есть как бы я представитель Христа. Вот я сказал, вот меня слушай. А не будешь меня слушать, то значит пойдешь вон отсюда. Вы видите, к кому мы не пришли. А мы называемся христиане. Так мы к нему не пришли. Мы не живем в Новом Завете. Мы те же самые, только новое, как говорится, заветнее, но те же самые иудеи, фарисеи, саддукеи и так далее. Все от малого до большого будут знать меня. Вы вообще видите суть христианства, чему нужно научить? Вы понимаете, да? Чему надо научить верующих людей в церкви? А их этому не учат. Теперь смотрите дальше. Мы тоже эти тексты читаем, да? Но по-своему их трактуем. Потому что я буду милостив к неправдам их. И мы это когда читаем, мы, как правило, это же самое трактуем вот именно вот так. Я буду милостив к неправдам их. Ну, речь идет, мы применяем эти тексты к себе. Типа, заметьте, мы неправду делаем, грехи делаем, беззаконие делаем. А он говорит, а я буду милостив. Почему? Да потому что вы же знаете меня. А как вы меня знаете? Ну, как мы же он 3 года, кто 5, кто 10 назад познали Господа и крестились. А вы вообще помните, да? Это, кажется, в первом послании Иоанна написано, там 3 глава, кажется, да? Такие слова. Кто говорит, что он познал Бога, но согрешает, слышите? Тот не видел и не познал его, помните, да? Почему написано, я буду милостив к неправдам? И грехов их, и беззаконий не воспомяну более. О каких неправдах, о каких грехах, о каких беззакониях идет речь? Почему Бог говорит, не воспомяну? Но если Бог говорит, я вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, и они не будут противиться, они будут тоже стремиться к этому идти мне навстречу. Если их не сердца, их не сознание, их не внутренний мир поменяется и светится, как же они будут теперь дальше грешить? Они уже не будут грешить. Тогда вопрос, о чем идет речь? Я буду милостив к неправдам и грехам и беззакониям их и не воспомяну. Заметьте, они раньше грешили. Неправда была, грех был, беззаконие было, у кого что и у кого сколько. Но они, да, они вот такие были, они не знали Бога, жили как все. Теперь они пришли, они познали. Изменилось сознание, изменилось сердце. Родились свыше, грешить не могут. Но грехи-то прошлые были? Были. Почему не будут воспомянуты эти грехи Богом? А мы принесли достойный плод покаяния. Верою мы оправдались. Верою мы уподобились Христу. И теперь какой смысл поминать нам, если внутренний мир наш поменялся? Вы видите, да? Теперь обратную мысль скажу. А если законы Божьи не вписаны в мысли? А если они не вписываются в наши сердца? А если все это занято чем угодно, но только не этим? А если религия наша состоит из хождения в церковь, пение в хоре, участие в миссионерстве, да? А если жизнь наша состоит из того, что мы там читаем Библию 2 раза или 3 в день, молимся, да? А сердце наше тянется даже на собрании к чему-то земному, к чему-то мирскому, иногда греховному. А если в нашем сознании, в наших сердцах деньги, бизнес, во что одеться, что поесть, переживания, страхи, раздражение, апатия, уныние. И задаю вопрос. Так Бог вложил законы свои в наши мысли и написал их на сердцах? Нет. Следующий вопрос. Так мы являемся, он наш Бог? Нет. Мы его народ? Нет. Мы раньше грешили? Да. Мы продолжаем делать? Да. Так вы понимаете, почему не будет Бог милостив к неправдам их? Нам, неправдам нашим. И грехи наши, и беззакония будут воспомянуты. Мы же говорили, Господи, вступая в завет с Тобою, мы обещаем новую жизнь начать. Ну хорошо, пообещали, Бог говорит, хорошо, я верю вашим словам, беру ваш грех на себя, а ты теперь иди докажи, иди не греши. Я тебя не осуждаю, но ты иди не греши. Помните слова Христа блудницы? А мы пошли, пришли в церковь. Оттуда говорят, что грех, ну, его не надо. Это плохо. Но победить его нельзя. Если говорят, что надо бороться, то не говорят, как. То если бы врач говорил, надо лечиться, но сам не знает, как, и не учил бы ни этих больных, как от этой болезни избавиться. Почему грехи будут воспомянуты? Да потому что мы их продолжаем делать. Мы покаялись, мы попросили прощения, мы пообещали Богу, что будем жить новой жизнью, а стали жить старой. То есть, другими словами говоря, подписали фиктивный документ, ну, будем так говорить, договор заключили фиктивный. Надуем Христа, авось пройдет этот номер, авось, как говорится, сойдет нам с рук. Так вот, говорю, авось не сойдет. Бог не будет милостив к неправдам, грехам и беззакониям тех, которые не принесли достойный плод покаяния, которые не перешли из Ветхого Завета в Новый Завет, и у которых в сердцах и в мыслях не вписаны Божьи законы. Ну, я к нашей теме хочу этот текст тоже применить. А почему Бог, как бы говорит, я буду милостив к неправдам? А потому что вот эти люди являются храмами. А ихнее святилище, внутреннейшее, да, заметьте, очистилось. Они очистились, как мы читали, они убелились, они освятились. Вы видите, да? Бог, как или Христос, как пересвященник, обитает во святом святых человеческого храма. И он, как пересвященник, освятил, очистил вот это святилище, которое было земным когда-то, а стало небесным. Дальше, что мне хотелось бы еще сказать, на что обратить ваше внимание. Я думаю, вот из того, что мы с вами говорили, да, может быть, кто-то из вас и сам обратил внимание на это, может, нет, но я тогда напомню. Так вот, смотрите. Вот, обратите внимание как бы на некую логику, да, и взаимодополнение в понимании истины. То есть истина, она как симфония, она гармонична. Это мелодия, когда одна начинается, в другую она переходит, другая в третью, в пятую, и льется красивая мелодия. Все ноты, все звуки. Все гармонично друг друга дополняет и как бы создает вот эту вот, будем говорить, общую такую картину, что есть истина и как ее понимать. Она вся увязана, она вся гармонична, да? Вот смотрите, то, что я вам начал когда-то говорить вот по этой теме, да, начал говорить сначала, помните, да, о том, что почему нет пришествия, а потому что должно быть проповедано Евангелие Царствия. Потом я говорил вам, что такое Евангелие Царствия, это совсем не то Евангелие, которое у нас сегодня и нами сегодня проповедуется. Да? Евангелие Царствия – это Евангелие святости. Это когда мы становимся Царством Небесным. Да? А Царство Небесное – это, опять же, состояние души. А Царство Небесное – это праведность и мир и радость во Святом Духе. И вот я продолжаю мысль вот эту, заметьте, со святости начал, и вот этой святостью продолжаю, обратите внимание, толковать стихи. И если рассматривать их в разрезе святости, то они действительно логичны, дополняют друг друга, гармонируют, не противоречат друг с другом. И вот если мы с вами отрицаем святость, я имею в виду святость, не виртуальную какую-то, да, или духовную, в кавычках, конечно, это слово надо брать, да, а реальную святость, а Библия пишет о реальной святости. Если мы отрицаем святость, которая проходит красной линией через всю Библию, то мы автоматически не понимаем, что такое Евангелие Царствия. Мы не понимаем и заблуждаемся в таком понятии, как вера. Мы не понимаем, что такое и как это происходит, вот это оправдание верой. Мы не понимаем, что такое святость. У нас святость, вы знаете, да? Мы на самом деле грешим, но мы святы во Христе, вы поняли, да? У меня папа, значит, судья, фактически я вор, преступник. Но в папе, который всегда меня выгораживает через своих знакомых, да, там, я всегда святой, я никогда не сижу в тюрьме. Вот приблизительно у нас такое понятие о святости. Я во Христе свят, а в реальной жизни я вот, стыдно и говорить, да. Мы не понимаем, что такое праведность. Мы не понимаем, что такое рождение свыше. Вы знаете, что любят некоторые люди ходить. Ты рожден свыше? Нет. Ну, все понятно. А ты рожден? Нет. А ты? А я рожден свыше. А ты грешишь? Да. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, что ты не вполне здрав в рассудке. Ты говоришь, что ты рожден свыше. В Библии написано, рожденный свыше не грешит. И лукавый, обратите внимание, не то, что ты только не грешишь, даже лукавый со всей своей хитростью не может тебе подкопаться и натолкнуть на грех. И ты говоришь, ты рожден свыше, рожден от воды, в которую тебя окунули в воду в момент крещения, и ты же грешишь. Вот такие, будем говорить, парадоксы. Вот такой опиум, который мы принимаем с вами. Вот такое происходит потом и с нашей нездоровой головой. Так вот, мы не понимаем, что такое рождение свыше. Мы не понимаем и отрицаем борьбу с грехом. Мы не понимаем условия спасения, на каком условии мы можем вообще быть с вами спасены. Ну, я напомню, просто стишок один, да, может кому-то это тоже пригодится. Что Христос второй раз придет. Запомните, мы все говорим, Христос когда придет, и мы во мгновение ока изменимся. То матерились, теперь прямо, ну я не знаю, такие словословия, такие святые красивые слова будут в наших устах. То раздраженные были теперь, ну такие добрые, хоть маж на хлеб и ешь, да? То воровали, теперь уже не воруем. Ну в момент поднятие на небо, там воровать, то отлучишься, так как говорится, и до неба не дойдешь, не долетишь, да? Прелюбодействовали, теперь не будем прелюбодействовать. Так многие понимают. Обратите внимание, Христос второй раз явится не для очищения греха, но для ожидающих во спасении. Помните, ныне день спасения. Ныне время благоприятное. Что такое спасение? Мы утром молимся и говорим, Господи, спаси меня от чего? Ну, мы больше говорим, конечно, от дурных людей, от начальника, который придирается. Спаси меня от безработицы, спаси меня от болезни, да? Ну, иногда мы говорим и такое, Господи, благослови меня. Тут подразумевается, но иногда мы это и не подразумеваем. А я от греха. Так вот, смотрите, ныне, когда услышите глаз его, а что этот глаз будет говорить? Ну, мы же просили, Господи, благослови. Так вот, я лезу в грех, и ныне, когда услышите глаз его, с большой буквы, не лезь, это грех, вспомни, что вчера было, о чем ты вчера плакал передо мной, и о чем ты просил прощения. Ты сегодня повторяешь то же самое. Ныне, когда услышите глаз, не ожесточите. Так вот, тот, кто слышит Бога, он слышит вот эти подсказки, он слышит вот это благословение, о котором мы говорим, благослови. И мы спасаемся от греха. Дух Святой научает, обличает, предостерегает, да, заставляет подумать. То есть как учитель трудится с учеником, направляет его мысль, направляет его стопы. Это при условии, что мы слышим этот голос, да? И заметьте, второй раз придет Христос не для очищения греха. Вы слышите, да? Во мгновение ока изменится только тела наши, потому что без скафандра в этом человеческом теле, вы посмотрите на наших космонавтов, да, которые, как говорится, там в бочке этой закупоренной летают где-то над землей, да. Во-первых, радиация, во-вторых, безвоздушное пространство, да. В-третьих, тела не приспособлены. Да, тела изменятся, чтобы подниматься ввысь, должно быть другое тело. Так вот, тела изменятся во мгновение ока, а нравы дурные никогда. Тем более во мгновение ока. Не было бы тогда написано, я порабощаю, смиряю плоть свою. Павел бы так и написал. Дурею, схожу с ума, а в момент пришествия я во мгновение ока стану такой, как Христос, а может даже и лучше. И все. Вот такое было бы Евангелие. Так вот, смотрите, к чему мы с вами подходим. У нас, если мы отрицаем святость, если у нас искажено понятие о святости, и то мы всю Библию читаем уже не в разрезе святости, а в разрезе вот этих своих, как говорится, умозаключений, церковных предписаний, проповедей. Ну, будем говорить, вы поняли, да? Что далеко от библейского, от библейской сути, от библейского смысла. Так вот, Евангелие Царствия – это Евангелие святости Божьей. Если мы с вами этого не понимаем, то мы не понимаем ни Ветхого Завета, ни Нового, и чем они отличаются друг от друга. Мы вообще ничего правильно не понимаем. Помните, да, 1 Коринфянам, 2 глава, кается, да? Душевный не разумеет того, что Духа Божьего или Духа Святого, потому что о сём надобно судить духовно. Обратите внимание, душевный – это плотской, это греховный, это гордый, это тот, который живет похотями плоти, похотями очей и гордостью житейской. Заметьте, люди не разумеют Писания. А говорят, что истина только у нас. Вы поняли, да? Если бы мы это понимали, вы бы сразу поняли, церковь, где сказали, что, ну да, мы с грехом должны бороться, и то, знаете, как резинку тянут. Ну да, так, знаете, вынужден. А потом, ну мы не можем быть, мы же в плоти такой греховный. Это вот Христос. Я говорю, поворачивайтесь и уходите, а то осквернитесь, и тоже голова на бекрень пойдет. Во втором послании Петра, вы помните, да, в первой главе там тоже есть такие слова. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой». Обратите внимание, никакого пророчества, а выше мы прочитали, вообще никакого текста и никакого голоса Святого Духа мы не можем разрешить, то есть не можем понять, не можем уразуметь. Заметьте, можно такое слово вставить, оставаясь самим собой. Что значит самим собой? Вот я был плотским человеком, вот это и есть. Сам собой, как говорится, сам по себе, без Бога, да? Вот оставаясь, придя в церковь и оставаясь самим собою, бедный я человек, кто может меня избавить, я ничего не могу, мы только молиться должны, да? Обратите внимание, никакого пророчества нельзя разрешить, нельзя понять. Почему? Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Обратите внимание, что такое воля человеческая? Воля неосвященного человека. Вы слышите? Пророчество не было произносимо по воле неосвященного человека. И не только пророчество, а все тексты библейские никогда не были произносимы, никогда не были записаны по воле неосвященного человека, но изрекали, слышите, изрекали, писали, добавляю, его, будьте внимательны, святые Божьи человеки. Вы слышите, да? Это виртуальные человеки или это реальные были человеки? Апостол Павел, это виртуальный или реальный человек? Петр, Иоанн, там, Иаков, другие апостолы. Теперь слушайте. Изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. А теперь заметьте, душевный не разумеет того, что от Духа Святого или от Духа Божьего. Вы слышите, да? Если бы мы вот хотя бы вот это поняли для себя, вы знаете, на сколько бы мест в Писании, вообще на какие бы только ситуации в жизни у нас не открылись глаза, и мы бы не увидели совершенно иные картины, чем те, которые мы себе надумали, или те, которые нам кто-то нарисовал перед нашими глазами. Люди, заметьте, не освящающиеся, не могут понимать Писание, не могут понимать пророчество правильно, так, с тем смыслом, с которым они были написаны по воле Бога. И теперь все, которые... Вот заметьте, главное осквернение людей церковью, что мы ничего не можем, что Христос был Богом, а если Он Бог, потому Он не согрешил. Вы понимаете, да? А мы же зачаты, как говорится, не от Святого Духа, да? То поэтому мы ничего не можем. А если надо говорить, что нужно бороться, то все равно ничего не получится. Ну и теперь получается, как вот из этих людей набрать 144 тысячи? А никак. Это просто, как говорится, проблема неразрешимая. В такой церкви, с такими взглядами, с такими толкованиями и с таким народом мы не можем никогда быть ни церковью Божьей, ни светом миру, ни солью земли. И вообще, какое мы Евангелие будем нести? А вот то, которое мы несем, вот эту ахинею, она называется спасение. Евангелие – это благая весть. Я чуть-чуть, как говорится, расшифрую. Благая весть о спасении в грехах и с грехами. А вы помните, да, слова? Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет, я вставляю слово, только. Ибо он спасет только людей своих, слышите, да, от грехов их. Находиться во спасении вот каждый день, общаясь с Богом, слыша Его голос, предостережение, обличение, повинуясь Ему этому, мы день, заметьте, Он подсказал, мы послушались, спаслись от сплетни, спаслись там, как говорится, от раздражения, спаслись от, допустим, обиды какой-то, от зависти, да? Вот заметьте, второй раз явится не для очищения греха, а для тех, я чуть по-своему скажу, которые каждый день ожидают Христа во спасении от греха. Вы слышите, да? Вот, день прожили, не согрешили, мы находимся в спасении. Сегодня нас Бог спас. Завтра прожили, послезавтра также, заметьте, каждый день ожидаем Христа во спасении души от греха. Это я уже так добавляю, чтобы было более понятно. Теперь дальше, о чем хочу с вами поговорить. Мы не понимаем, то есть если мы не идем путем святости, если это не проходит красной линией через всю мою жизнь, и не с позиции святости я хожу к Богу, прихожу к Богу, не с позиции святости я хожу в церковь, не с этой позиции я читаю и толкую Библию, да, то кроме того, что я вам перечислил, мы также не понимаем значения храма. Хотя мы читаем, вы храм Бога живого, да, вселюсь, мы читаем это, и мы говорим, да, он нам, мы вот храм Бога, и при этом этот храм то в Фейсбуке сидит, то в Твиттере сидит, то еще где-нибудь сидит, то у телевизора, то ролики, то еще чего-нибудь сидит. И не только там, я говорю, и на улице смотрит где-то, мыслями бродит, где-то где попало. Мы не понимаем значения храма. Да, говорим, мы храм. Ну вот храм вот такой, знаете, с вертепом разбойников, с домом терпимости какой-то, да? В этом храме каких только чертей нету. И тут мои Бога, как говорится, и тебе уголок тут найдется, да? Так вот, мы не понимаем значения храма, если мы не идем путем святости, да? Мы не понимаем его устройство, и зачем, и к чему, и о чем это все, да? И где он находится, и как в него входить, и зачем в него входить. А вы ведь видите, да? Я вам читал тексты, в которых прямо написано, что мы должны как бы туда входить. И что там какой-то Христос, и там какое-то спасение, какое-то очищение происходит. И вы понимаете, если мы не понимаем вопросов святости, мы не понимаем вопросов, связанных с храмом, устройством, освящением, следовательно, мы не понимаем, что такое святилище, что такое внутреннейшая часть святилища, которая как бы за завесой, как там служил или служит Христос, и как оно очищается. Естественно, мы, не идя путем святости, мы не можем понять смысла Писания, и мы многие вещи начинаем просто буквально видеть, буквально понимать и буквально толковать разные места Писания. Что, ну я имею в виду как бы храм, да, мы понимаем, что, значит, сейчас минуточку потерял мысль. Мы начинаем понимать, что храм это буквально, да, что Бог живет как бы в буквальном храме, да. Если кто-то, ну и это когда было на земле, да. Если это на небе, мы читаем там в Откровении, отверстие храм Божий на небесах, да, то мы понимаем, что это буквальный тоже храм, но уже на небесах. У евреев, вы знаете, все на земле, там храм был. Его там теперь нет, теперь его там надо строить, да? Но кто-то дальше пошел, он на небе храм. Хотя написано, нерукотворенный. Но тогда еще, это же буквально здание. Ну ладно, Бог сказал, явилось, но все-таки из камней, там из деревьев каких-то, да? Так вот, мы понимаем, что храм, как бы в Новом Завете, он на небе. Но, я к чему говорю, но все равно вне нас, вы понимаете, да? Там храм на небе. Христос тоже там на небе. Хотя мы читаем, вселюсь в них, заметьте, мы-то на земле, а Христос на небе. Но написано, вселюсь в них. А у нас, обратите внимание, храм там, Христос там, я имею в виду, на небе. Там какая-то литургия виртуального какого-то, я вот это слово говорю, виртуального, то есть, ну, нереального, да? Там литургия виртуального очищения где-то происходит. И такого же самого виртуального там оправдания и спасения. Я надеюсь, вы понимаете логику моего мышления. Бог живет на земле, в каменном храме. Мы так вообще привыкли понимать. Ну, это было у евреев. У нас сегодня в молитвенных домах как бы живет, да? А если на небе, как я уже сказал, то тоже в каменном храме. Встречаться с ним, обратите внимание, надо верою, виртуально. Как-то там на небе, да? Святилище тоже на небе. Очищение тоже там происходит, да? На небе. Служение Христа со всеми священническими атрибутами тоже там. И тоже виртуально, которое, ну, нельзя понять, но это, в это надо верить, что где-то там как-то что-то происходит. А мы в это же самое время находимся, копошимся каждый в своем муравейнике, живем своей жизнью здесь, на земле. А где-то кто-то непонятно как очищает какое-то непонятное никому святилище. А мы по-прежнему остаемся реальными грешниками, но при этом святыми и праведными, в кавычки на эти слова надо взять, да? И непонятно, как мы святые и праведные, да? Реально в жизни мы грешим и это признаем. При этом мы святые и праведные, как я сказал, непонятно как, да еще и во Христе. Вы представляете, да? Со всей своей грязью, да еще и внутрь Христа, чтобы и в нем были такие чувствования, как и в каждом из нас. Хотя при этом мы читаем, что тот, кто во Христе, тот новая тварь. Это чтобы вам было понятно наша, беру в кавычки это выражение, наука веры. Это, как говорят, что-то с чем-то, да, умом это, как и Россию говорят, да, умом это не понять невозможно, только верою и на веру, и без всяких доказательств. И получается, что все, о чем пишет Библия, то это виртуально, это духовно, в смысле, не буквально, да. И я хочу как бы задать вопрос, скажите, а может и спасение буквально тоже не будет для вот этих виртуальных христиан, да? Может, все действительно так же виртуально и пройдет, духовно, как мы говорим, употребляя это слово, а реально мы сгнием в земле или сгорим в озере Огненном? Вот если взять и задать вот такой вопрос или такие вопросы вот таким христианам, да? Мне кажется, что тут вдруг то ли страх там, то ли еще что-то другое заставит встрепенуться их и проговорить, что нет, спасение будет буквально. Вот все духовно, все виртуально, все нереально, а вот спасение – это буквально. А вот небо – это буквально. А вот рай – это буквально. А вот то, что я там буду 12 раз в году, как говорится, свежие плоды кушать – это буквально. Заметьте, как Царство Небесное, так буквально, если я имею в виду буквальное Царство Небесное – это жизнь на небесах. А как мы говорим про внутренний мир – все виртуально, все духовно, все… Вы поняли, да? Вот к чему мы с вами пришли. В результате того, что мы отвергаем святость, в результате того, что ходим в церковь, в которой не говорится о святости, если говорится, то вскользь, и если упоминается, что да, 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 это хорошо, мы должны стремиться, ну, мы грешные, мы плотяные, плотские, да, и, как говорится, сколько ни рыпайся, все равно мы останемся теми же самыми, да. Скажите, как вот с таким подходом, с такими убеждениями, как вообще в Новый Завет перейти? Как достичь такого состояния, чтобы законы Божьи были вписаны в мысли и в сердца? И как после этого можно сказать, если нас не научили слышать Бога, чтобы Он вкладывал в нас свои законы? Как мы вообще можем говорить, что мы Церковь Божья, что только у нас и только через нас спасение, что истина только у нас, что Дух только у нас. Вообще, вот если внимательно будете это слушать и просто еще, как говорится, в своем сознании это отдельно, самостоятельно переварите, вы поймете, что это западня, вы поймете, что это ловушка, что это обман, который ну, для основной массы верующих закончится более чем печально, трагически закончится. Так что, я думаю, вы понимаете, да, вот, говоря о том, как духовно понимать истину, да, я думаю, вы понимаете, если мы, духовно это имеется в виду, разумно, практично, полезно, да, если мы не идем путем освящения, мы вообще не можем ее, эту истину понимать. Далее, я вам уже говорил такие тексты, так будьте совершенны, как Отец ваш совершен, да. И я что хочу сказать. Писание никогда не может быть открыто человеку. Вот знаете, вот я сел, вот такой, каковы есть. Ну да, перестал курить, перестал пить, сдерживаюсь от матерных слов, ну вроде чуть-чуть точку осветился. И вот я уже святой, да, и вот я уже сразу все понял. Дело в том, что святость – понятие растяжимое. Святой человек на языке Библии – это тот человек, который находится на определенном этапе своего духовного развития. Ну, я бы так сравнил это со школой. Вот ты ходишь в третий класс, вот ты слушаешь, учишься, усваиваешь науку третьего класса. Далее, на этом уровне третьего класса. И домашние задания делаешь, и к доске тебя вызывают, и ты на доске перед учителями, перед всем классом решаешь задачи. Далее, на отлично сдаешь, пишешь контрольные, ну, если экзамен, на отлично сдал за третий класс и экзамен там, или, допустим, было бы это зачет, да. Вот ты святой, но на уровне третьего класса. Но в четвертом классе ты еще не был. Там как бы уровень выше, но тебе контрольную задачу четвертого класса не дают, потому что ты еще не слышал, ты еще не понимаешь, и ты задачу не решишь. То есть, если бы тебя взять с третьего, сразу перебросить в четвертый класс и заставить там писать контрольную, то ты был бы несовершенный, не святой, ты был бы, как говорится, грешником большим. И, извините, уже скажу так, тупицей был бы. Ты что, ты совсем ничего не понимаешь? Потому в Библии написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А кто не разумеет, тому не грех. Поэтому вопрос о том, как понимать святость, я вам хочу сказать, святость, она определяется уровнем, духовным уровнем познания. Вот сколько тебе открыто на сегодня, да? Вот на этом, по такому правилу, мы должны и жить. И этого будет достаточно для спасения, если мы вот в третьем классе усваиваем каждый день свою программу, новые какие-то познания получаем, да, если пришествие, если смерть, мы спасаемся. Мы святые. Но в восьмом классе тоже святой, но на уровне восьмого класса. И уровень святости третьего класса с уровнем восьмого класса – это несопоставимые вещи. Но Бог не требует от человека быть способным на большее, чем он на данный момент видит, понимает и знает. Поэтому, читая Писание, вот ровно настолько, почему Писание нельзя прочитать один раз – и сказать, все, я читал, что там еще читать, там все понятно. Там ничего не понятно, а то, что понятно, ну, я буду говорить, там есть же вещи понятные, не кради, там не убивай, не прелюбодействуй, да не делай ближнему зла и так далее и тому подобное. Это понятно, но непонятно, как таким стать. Так вот, ровно вот сегодня, если я что-то в себе победил, что-то увидел в себе, какой-то негатив и сегодня, завтра, там, послезавтра приложил какие-то старания, какие-то усилия и победил, и избавился, и изменился стереотип моего мышления, то уже вот после этого, в связи с, извините, уже так буду говорить, с маленьким поворотом в моем сознании, с маленькой извилиной, которая новая появилась, да, я буду читать Библию, и вот там, где вот эта извилинка, будет логически связано с каким-то текстом, я вдруг этот текст сегодня именно или завтра пойму и скажу, ну почему я раньше читал и этого не заметил? Да потому что новый поворот извилины появился. Пружинка какая-то начала там накручиваться. Оперативная память увеличилась. Так вот смотрите. Ровно в такой степени, вот насколько мы освятились, ничуть не больше, ничуть не меньше, ровно на такой процент что-то откроется новое в познании истины. Ничуть не больше. Поднялись еще мы немножко больше, да, в познании, извиняюсь, не в познании, в святости. Ровно настолько сдвинулся или там расширился сектор, да, мы больше увидели, больше узнали, больше, вот заметьте, это откровение мы получаем таким образом. Но если мы вообще в святости не растем, то извините, как я уже говорил, как и было, как и есть, как и осталось. Ничего не поменяется в нашей жизни. Будем читать Библию, будем понимать все точно так же, как понимали 10 раз, 10 лет назад, 20 лет назад, и сегодня точно так же и понимаем. И будем еще и говорить о том, что мы стоим в вере наших отцов. Я говорю, ну и стойте, и помрете там же самое. Живой человек, обратите внимание, дерево растет. Каждая весна почки, каждая весна новые, как говорится, веточки, побеги, листочки, цветочки, там плоды. Опять зима, отдых, опять, как говорится, просыпается дерево следующей весной, опять новое движение. Все в движении. Один верующий человек сидит на вечном приколе. Не развивается, стоит, вот прямо скажу, как говорят, стоит в вере своей церкви, в вере своих отцов. Нет развития, нет очищения. И теперь вопрос я хочу еще раз затронуть, да? Так как же мы тогда будем освящаться? Вернее, если мы не будем освящаться, как же мы будем понимать истину? Она останется у нас закрытая. И все то, что называется проповедью, да, вот смотрите, если я не освящаюсь, я буду сидеть и выдумывать. Каждый раз надо какую-то историю какую-то рассказать, там, примеры какие-то там где-то в какой-то стране, вот кто-то там когда-то верил, там дождь пошел по вере, или там саранча улетела в другую страну. Вот, знаете, вот что-то надо такое рассказывать, какую-то гомилетику надо придумывать. Как-то надо скакать на сцене, руки поднимать, голос то вверх, то вниз. Да? Для чего? Ну, чтобы, как говорится, понравиться, возбудить какие-то эмоции. Да? На эмоциях можно много. О, поохать, поахать. А вышел, спросите его, что ты сегодня понял. Ой, было такое наполнение, ой, было такое. Ой, а что? О чем была проповедь? Ой, ну очень интересно, очень. О чем? О Христе. И вчера о Христе, и позавчера о Христе, и в прошлом году, и позапрошлом о Христе. То есть, если мы живем с Богом, если нас этому научили, заметьте, каждый день нужно находиться во спасении. Каждый день надо бодрствовать, трезвиться и бороться с грехом. Если мы этим занимаемся каждый день, будет откровение, будет назидание, будет вдохновение, будут повороты в жизни, будет кому и чем поделиться и с кем. Я вам хочу сказать, собрание у нас в корне, у христиан, я не говорю только у христиан, вообще во всех, у всех практически, может где-то что-то есть такое, чего я не знаю, да? Но в основном, в корне собрание неправильно поставлено. Вы же знаете, как собрание у нас, да? Пришли, собрались, сейчас встанем, помолимся. Потом хор споет. Потом дуэт или трио, или еще чего, и квартет какой-нибудь, да, опять споет. Потом пройдем, как говорится, с мешком, с торбой какой-то, да, шляпой, под носом, деньги соберем. Потом проповедь. Проповедь, вот кто-то говорит, там народ молчит. Вопросов задавать не надо, потому что форма собрания такая, да? Не перебивать. Проповедь сказана, вопросы задавать некому или некогда, да и не хотят, чтобы вопросы задавали. А вдруг кто-то где-то прочитает, оказывается, не так, как в проповеди было сказано. Кончилась проповедь, опять молитва, опять там песнопение. Бывает, второй раз еще деньги соберут. И с миром Божьим, и, как говорится, по домам. Смотрите, как у Павла написано. Вот это собрание правильное. Если пастырь имеет личное отношение с Богом, если он знает путь во святилище и освятился, если у него практика не хромает и на практике все подтверждается, то он будет учить паству не для того, чтобы ходили, ноги мыли, вечерю ели, там с доктринами, как говорится, жили в обнимку, да? Он будет учить людей личному контакту с Богом, потому что имеет сам практический опыт. Если люди не научат, заметьте, в школе учитель не говорит каждый раз какую-то программу, не пишет, не чертит что-то на доске. Он пишет, он говорит, он чертит. А потом говорит, вы берите теперь вот это вот, запишите задание. Теперь вы будете писать, я проконтролирую, вы поняли это или нет, получается у вас или нет. Поняли ли вы логику вот этой теоремы? Вот еще домашнее задание. Вот работа в классе. Учительница ходит, проверяет, смотрит. Кому-то надо подсказать, кто-то должен переспросить. Домашнее задание. Приходит с домашнего задания уже на следующий день в школу. Так домашнее задание проверяется. Кто делал? Все делали. Кто делал, кто списал у кого-то. Но у всех домашнее задание есть. А, у тебя есть, ты сам решал? Да, к доске иди сейчас туда. Для чего это в школе? Это, я говорю, в мирской школе. Ну, по крайней мере, в советской так было. То, что сегодня уже школа, я уже молчу. Это вообще, как и западная школа. Оценок не надо ставить, чтобы, извините, кто-то дураком себя не чувствовал, да? А чтобы все стали такими, да? Вот, по крайней мере, в советское время было такое образование. Заметьте, учитель не читает лекцию, не говорит проповедь. Он говорит, кто невнимателен, он его будет, отвлекает. Говорит, переспрошу тебя лично. Контрольные, домашние задания, в классе занятия, проверка на практике. У нас что получается? Вот то, что я сказал. Встанем, помолимся, споем, сядем, соберем проповедь. Встанем, помолимся, соберем песня и по домам. Павел пишет. Итак, когда и что же, когда сходимся, у каждого из вас есть псалом, помните, да? У каждого из вас назидание, откровение. У кого язык, у кого истолкование, помните, да? У кого стих, у кого музыка от пережитого, все сие да будет к назиданию. Правильно поставлен вопрос о собрании, это когда пастырь говорит, учит, далее, контролирует, нравится или не нравится это слово, ну тут, как говорится, без деспотии и без насилия, да, но тем не менее, контролирует, без этого, как говорится, вообще проповедь впустую, можно сказать, пройдет. Вы слышали проповедь? Да. Вы что поняли из проповеди? Далее. Идете по домам? Должны будете домашнее задание иметь. Должны будете применить на практике. И у кого что получится, когда придете, домашнее задание всем покажете. И если бы мы жили по такому принципу, по такому правилу, если бы мы, вот именно, заметьте, каждый приучался к контакту с Богом, на практике что-то применял, мы бы все росли, как здание, составляемое из кирпичиков, да? Мы бы росли, мы бы делились, мы бы говорили, мы бы обменивались мнениями, мы бы задавали вопросы, мы бы все принимали участие. Заметьте, это было бы конструкторское бюро. А так один говорит, а Ванька или Ваньки и Маньки сидят и слушают, да едят. Встали, повернулись, и кто? К Цукербергу на свидание, да? Знаете, о ком или о чем я говорю? Кто-то еще куда-то, да? Кто в телевизор, кто в ролик, кто фотографироваться, кто там планы какие-то строить. Пришли в собрание. Вот представьте, пастырь заболел, проповеди, ну, или случилось что-то, вот прямо перед собранием что-то случилось, он не приехал. Кто будет проповедь говорить? У кого есть какое назидание? А ни у кого и ничего. Так я задаю вопрос, что это за школа? Что это за учитель? Что это за Бог, за Христос, который вот такую школу создал? Школа без ответственности. Вот потому я и говорил, такая проповедь была. Религия – опиум для народа. Не приучается человек не думать, не вникать, не размышлять. Естественно, чем все это кончается? А вот всем тем, к чему мы с вами сегодня и пришли. Вот 144 тысячи, вот особый избранный народ. Но избраны они Богом потому, народ, потому что они избрали Бога своим Богом. Потому что они алкали и жаждали праведности, святости, чистоты, доброты. Это было не притворно, это было не наигранно, это было не на публику. Вот заметьте, Бог, желающий иметь такой народ, и вот народ, желающий иметь такого Бога. Вот они сходятся, вот он храм, вот он первосвященник в храме, вот оно очищение святилища, и вот он народ Божий. Я на этом пока остановлюсь, да. Хочу напомнить, что вот это слушать меня, если вы сами не будете переваривать, переосмысливать, проверять, убеждаться в чем-то, да, если у вас, вы не будете применять это на практике, у вас не будет появляться ни вопросы, ни интерес никакой, поймите, даже пусть я, допустим, говорю правильно, пусть вы согласны, но пока вы не переварите, не усвоите, это не будет ваше, это не даст вам силы, не даст силы к переменам. И поймите, кому много дано, с того много и спросится. Хотелось бы, чтобы это все было на пользу, все это было нам всем во благо. Надеюсь на это, хочу этого и прошу. Пожалейте себя, не тратьте даром времени. Если не жить, то даже и слушать меня нет смысла. Для меня нет удовлетворения, что вот там сколько-то людей меня слушает. Если никому из вас это не поможет, если перемены не настанут, не надо мне эти ни лайки, ни количество подписчиков. Пусть 3 человека будет, пусть 12 будет, как это было во времена апостолов, да? Чтобы они были толковые. 12 перевернут мир. А 3 миллиона, которые слушают и ничего не делают, ничего не сделают в этом мире. Ты их куда ни посылай, все равно они не сделают то и не сделают так, как это надо. Результата не будет. Я хочу сказать, время близко, уже, как говорится, к пришествию. Уже все события показывают о том, что, как говорится, спираль закручивается круто, и на многое рассчитывать не приходится. Поэтому, я думаю, вы помните, да, слова «дни лукавы». Дни лукавы, они обманчивы. Позаботьтесь о своем спасении. На этом я буду заканчивать. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.